Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве, Ярославка после МКАД, да и до МКАД тоже очень серьезная пробка. Кстати, Новая Рига пока еще не так ужасно, как вчера, обратите, пожалуйста, на это внимание, но я думаю, что вы постараетесь сейчас, и все будет так же плохо, как и раньше. Да, это же традиция, правильно? Это в каком-то смысле стабильность. Я хочу просто всем от всей души пожелать удачи тем, кто на профсоюзной сегодня. Интересное у вас утро, действительно, увлекательное. Есть чем заняться, можно послушать радио, ну и так далее. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, что, все говорят про Татарстан, все опять говорят про Соловьёва, а мне уже надоело. Я уже не знаю, я же не могу это все обсуждать, ну правда. Ну да, окей, там Соловьёв ругается со всеми людьми, окей. У него есть такая привычка. Он заводится и ругается. Ну что поделать теперь? Я не знаю, что с этим поделать. Не знаю. Это 282-я статья, говорят люди. Так и что? И так и сейчас заведут на него уголовное дело и посадят? Нет, не заведут и не посадят. Дальше что? Вы этим крайне возмущены. Да, вероятно, вы этим крайне возмущены. Татары второй народ по численности в России. Да, так оно и есть, да. Да. Татары второй народ по численности в России. Это правда. И что ж теперь с этим поделать? Поэтому я не совсем понимаю, к чему этот разговор. Этот разговор, кажется, ведет к прославлению одного человека, который в этом прославлении, похоже, давно уже не нуждается. Есть ли смысл так сильно стараться всем? Ну уж не знаю. Идете в кино на «Металлику» 9 октября во всех кинотеатрах, пишет 61-й. Я не знал об этом, 61-й. Вот вы мне сказали, и я подумаю, а что это такое? Это какой-то художественный фильм про эту группу «Житие Металлики»? Примерно так это должно называться. Кто дал ему право говорить про всех татар? Никто никому не дает права говорить о чем-нибудь. Все просто берут и начинают говорить, и все. Так же, как, например, вы начинаете говорить о чем хотите и как хотите. Вопрос только в том, что за свои слова можно понести ответственность, а можно не понести эту ответственность. Но, в принципе, на страшном суде, как говорят, все равно за все свои слова ответят, поэтому можете не переживать. Расслабьтесь немножко. Зачем вам так сильно напрягаться, да? Второй народ по численности — это украинцы. Так говорил Доренко, пишет Макс Макс. Макс Макс, у нас с украинцами такая история, мы... взаимопроникаем, и некоторые люди с украинскими фамилиями, например, не говорят, что они украинцы, они говорят, что они русские, вот и все. А некоторые люди с русскими фамилиями утверждают, что они украинцы. Ну, у нас такая сложная действительно схема, поэтому непонятно, где украинец, где русский, и это хорошо. И это замечательно, потому что как только где-нибудь в какой-нибудь, например, соседней стране начинают выяснять, а чем же русский отличается от украинца, начинается гражданская война. А нам гражданская война, ну, правда-таки, не нужна. Поэтому я считаю, что русского от украинца отличать не нужно, так же, как и белоруса от украинца и от русского. Ну, в общем, нас не надо очень сильно пытаться находить, кто есть кто. Потому что лучше сказать, что мы одно, и этого будет очень удобно. Одно что-то хорошее, понимаете? Знаете, что-то одно хорошее, как вода, как свет, как, ну, не знаю, сами себе придумайте какую-нибудь прекрасную метафору. Ну, придумайте дерево, на котором висит три яблока, и все эти яблоки от одного дерева, вот, и плод этого дерева прекрасен. Это русские, украинцы и белорусы. Ну и все, и не надо будет напрягаться. Зачем же говорить, что одно яблоко от этого дерева плохое, а другое хорошее? Такого не бывает, правильно? Единственное, что, конечно, могут паразиты какие-нибудь попортить одно из яблок. Ну, бывает такое, случается. Так надо помогать друг другу, правильно? Надо, чтобы какой-то смелый человек, может быть, хороший человек, добрый человек, да, обрабатывал эти яблоки. Вот. Чтобы паразиты-то не ели их, вот и все. «Металлика», фильм-концерт, выступление с оркестром, пишет Вадим. «СНДМ», типа того. Ну, может быть, и посмотрю тогда, почему бы и нет. Не знаю. Не могу вам сказать честно. Я иногда смотрю какие-то концерты неких групп. Ну, дома сижу просто и через компьютер смотрю. Очень даже удобно. Особенно, если у тебя хорошие наушники. Наверное, в кинотеатре эффект присутствия других людей, ну, тоже какой-то будет интересный, да? То есть от этого, может быть, больше будет удовольствие, что все вместе как будто бы на концерт сходили. С другой стороны, недавно можно было сходить на концерт «Металлики», просто все так было там втридорога, что не все могли себе это позволить. А могут быть привиты ветки груши на яблоню, и это прекрасно, Сергей Викторович. Поэтому я и говорю, что вот украинцы, русские, белорусы — это такие яблоки на яблоне. А кто-то, может быть, груша на яблоне. Главное, чтобы груша вкусная была, понимаете? Все равно же прекрасный плод груши, согласитесь. А какие наушники хорошие, пишет Борис Байкер? Ну, Борис, можно к наушникам подойти следующим образом. Вы их надеваете и слушаете. Если вам нравится, то и хорошие. А если не нравится, то и нехорошие. Понимаете, какая история? Поэтому все сугубо индивидуально. Зачем я буду вам говорить, какие наушники хорошие? Я могу сказать, в каких наушниках вот сейчас в данный момент я, если вам это интересно. Только мне их придется снять, соответственно, звук пропадет, потому что на них микрофон, это гарнитура. Сейчас сделаю, смотрите. Это Beyerdynamic. Ну, это, по-моему, немецкие. Сенхайзер пусть берет, пишет харьковчанин. Так, груши, яблоки и сливы, компот получается, пишет 32-й. Да, только сахара много не кладите, да, когда слишком сладко, а то создается ощущение, что можно от сахарного диабета потом страдать. Не нужно этого, слишком много не надо сладкого, слишком много сахара не нужно. Пусть это будет хороший такой кисленький наш совместный компот. Александр говорит, что все делается в Китае. Ну, не все делается, конечно, в Китае. Но что-то делается действительно в Китае. Но многое делается в Китае. Но опять же, вы же понимаете, что это могут быть просто производственные мощности, которые перенесены в другую страну. Вот об этом американцы сильно тревожатся, как я понял. Поэтому они избрали Трампа. Трамп, во всяком случае, в своей предвыборной кампании об этом говорил. Мол, нехорошо. Слушайте, я хотел вам сказать про одного действительно стоящего внимания человека, точнее, про его прах, да. В Индии украли прах Махатмы Ганди, урна хранилась в мемориальном комплексе в одном из штатов. Я правильно прочитать, наверное, не смогу, но попробую. Мадхья Прадеш. Мадхья Прадеш. Вот вроде бы правильно прочитал. Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. 2 октября вандалы написали на входе в здание мемориального комплекса «Предатель нации». Интересно, я вот взял да почитал немножечко про Ганди, и все говорят, что он боролся за независимость Индии от Великобритании. Так как же он может быть предателем нации? Вопрос такой, вы знаете, в каком-то смысле, наверное, риторический. Но если у нас есть люди, связанные с Индией, изучавшие историю Индии как-то предметно, да, серьезно, глубоко, и знающие, кто такой Ганди, наберите 7373948. Мне интересно понять, а почему, когда крадут прах Ганди, пишут, что он предатель нации? То есть, а в чем предательство заключалось, это правда интересно и непонятно. Так-то как получается, знаете... нет пророка в своем отечестве, да? Не бывает пророка без чести, разве что в своем отечестве и в своем доме. Это, кстати, слова Христа, на всякий случай. То есть, когда вы говорите «нет пророка в своем отечестве», вы цитируете Христа. Может быть, кто-то из вас не знал, но это так. Просто откройте Евангелие от Матфея, почитайте, так оно и есть. Мы много что оттуда цитируем, не зная, что это его слова. Да, удивительная история. Так вот. Может быть, в этом смысл? То есть, вот он, этот пророк индийский, по сути, да? Человек, который что-то для Индии действительно стоящее сделал. Боролся за независимость Индии от Великобритании. Чтобы Индия не была колонией. Чтобы Индия была самостоятельным государством. И, в общем-то, сейчас Индия, можно назвать самостоятельным государством. Можно назвать независимым государством, да? А почему-то его называют предателем нации. Наверное, потому что прав был Христос. Ну, а так получилось, спаситель был прав. Действительно, вот везде могут оценить твои старания, кроме как дома. Домашние твои никогда старания не оценят, потому что для них ты все еще останешься... знаю, какой же он Махатма Ганди. Наш, как-нибудь... по-домашнему, когда называют, Ганди, ну, наш, он в трусах бегал по двору, видели мы его все, ну, что вы, какой же он там, пророк или не пророк, зачем? Изучал традиции Индии по книге Шантарам, пишет Александр, да, это смешно. Это подпись похитителя, пишет русский инженер, а было сказано, какой нации? А, да, кстати, он же может быть предателем англосаксов, да, в каком-то смысле, тогда да, тогда получается. Я вернулся, пишет Сережа, да, это прекрасно. Кофе не делается в Китае, пишет Олег Малютин. Да многие автомобили, кстати, не делаются в Китае, на которых вы ездите здесь. Они, например, либо немецкой сборки, либо российской сборки. И поэтому, что вы хотите мне сказать? Индусы изощренно мстят, они теперь владеют Land Rover'ом, пишет Виктор Корга. Да, мне все-таки кажется, что это кто-то был из англичан, наверное, и предателем нации все-таки... А эту нацию он предал, англичан. Но Ганди убили экстремисты, в результате независимости страна разделилась на Пакистан и Индию, пишет 30-й. Может быть, это имелось в виду? Может быть, кстати. Во время разделения погибло очень много людей. Вот видите, 730-й. С другой стороны, а что было делать? А как было поступать? Непонятно. Я все пытаюсь найти какие-нибудь, возможно, аналогии. Ну, то есть, найти аналогию какую-то. Может быть, сходную фигуру какую-нибудь в нашей истории. Можно ли кого-то сравнить с Ганди из тех, кто был в России, да, в определенный момент? Ну, давайте, Россия, Советский Союз, да как угодно. Ну, то есть, вот наша земля, наша страна, как бы она ни называлась в какой момент. Вот есть ли какие-то сравнимые фигуры или нет? Вот, кстати, на моторе Ягуара написано, что сделано в Китае, пишет Спасибов. Но вам больше интересно рассуждать, конечно, не про Ганди, а больше интересно рассуждать, что сделано в Китае. Ну и хорошо, тогда могу поздравить еще раз китайцев с 70-летием их государства нынешнего. Называется оно Китайская Народная Республика. А сами мы вот о чем поговорим. Победа попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию. Ну, это авиакомпания «Победа», вы знаете, наш лоукостер. Лоукостер, низкие цены, низкоценник. Вот, и по словам источника «Коммерсанта», убытки лоукостера оцениваются в 500 миллионов рублей. И вот «Победа» обращается в Минтранс, говорит, верните нам наши деньги. И вот с одной стороны, вроде бы заявление их справедливое, а с другой стороны, сами задумайтесь, как это странно выглядит. Разве мы не делаем общее дело? Разве «Победа» не живет с нами одной жизнью? Разве руководители «Победы», люди, которые трудятся в «Победе», это не граждане нашей страны? Разве когда в Грузии были странные довольно-таки оппозиционные митинги с криками про оккупантов, это не касалось каждого из нас? Разве каждый из нас в каком-то смысле не пострадал? Например, тот, кто хотел поехать в Грузию, например, тот, кто ведет там бизнес или вообще в целом был оскорблен определенными речами и лозунгами, которые видел на площади. Разве мы не пострадали все вместе? Почему же «Победа» требует от Минтранса каких-то компенсации? Тогда давайте либо все требовать компенсации от Минтранса, кто куда не поехал, какие билеты потерял, или дороже пришлось, да, этот путь, да, оплатить, потому что тебе нужно будет лететь через другую страну, например, через Армению. Просто дороже получилось. Ну, тогда Минтранс пускай всем все восстановит. Вообще интересная такая логика, и она мне в каком-то смысле напоминает то, что происходило в Крыму, да и не только, со Сбербанком. И, кстати, не только со Сбербанком. Когда наши большие компании не заходили на те территории, на которые вообще-то по логике они должны зайти. Вообще-то должны, потому что, вот смотрите, вот Крым, вот он вернулся домой, вот мы уже одна страна с этого момента. Все, давайте помогать друг другу, давайте вперед. Ну нет, говорят, санкции, это не нужно, это ударит по всем остальным. Ну слушайте, давайте тогда как-то разделим эту боль все вместе. Почему мы не делаем этого? Так же вот с «Победой», странно. Те, кто хотел поехать в Грузию, те поехали вполне довольны поездкой, пишет Юрий К. Не, ну можно было прямыми рейсами летать, и это было бы проще. А так кривыми пришлось летать, и это не так удобно. Правительство России с самого начала запрета полета в Грузии обещало компенсацию авиакомпаниям, пишет Николай. Ох. Ну ладно, а если правительство что-то говорит, мы должны это сугубо подтвердить всегда? Или мы, например, можем в каком-то смысле с этим не согласиться и порассуждать на эту тему, Николай? Вам такой вопрос. То есть если правительство, мы пообещали, значит, так и сделаем. А мы говорим, а зачем? Вот у меня возникает вопрос, а зачем? Никто не может ответить, зачем, например, Победе давать какие-то деньги? Зачем Минтранс должен давать Победе какие-то деньги? И хорошо, что не заходили, иначе бы им компенсировали из наших налогов, пишет Русланыч. Ну вот, то есть получается, из наших налогов, когда вы говорите, вы имеете в виду налоги кого? Всех регионов, кроме крымских, правильно? Ну, кроме Крыма. И вы, по сути, отделяете Крым, ну, народ Крыма, от остального народа России. Вы говорите, им компенсировали бы из наших налогов. Но подождите, мы одна страна. Мы один народ. Так-так. Так и что тогда? Получается, что странная логика у нас, Русланыч, понимаете, какая история? Радоваться вместе мы готовы. А вместе пострадать не готовы. Нет, не видите в этом некой двойственности подхода, да? Вы не видите в этом, ну, как бы вам сказать, некую нечестность по отношению к другим нашим согражданам? Или что? Не, ну, понятно, что мы заботимся все о кошельке, понятно, я не спорю. 7373948, алло, здравствуйте. Это не получилось у вас почему-то. Но зачем компенсировать, чтобы пилоты, стюардессы зарплату получали, наши граждане тоже, пишет Дмитрий Алекс. Пилоты получали зарплату и стюардессы тоже. А их что, не перебросили на другие рейсы? То есть, когда запретили полеты в Грузию, авиакомпания «Победа» просто поставила самолеты на прикол, да, и пилоты и стюардессы возле этих самолетов сидели, правильно? Не выполняя никаких других рейсов. Я правильно понял или неправильно понял? Правильно, зачем нам лоукостеры? Гнать их в зашей, поддержим Аэрофлот, видимо, пишет русский инженер. Но «Победа» — это разве не дочка Аэрофлота? Я вот просто спрашиваю на всякий случай. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, да. Валерьевич. Это Виктор, 26-й,
говорит
за эфир,
спасибо
Подмосковье.
Вам. Да, здрасте.
Разрешите выразить мое личное, еще повторяю, личное мнение. Понимаете, такое ощущение, как будто вроде, как пройдет номер или не пройдет номер. Как говорится, по-легкому срубить денежек. А с другой стороны, если мы, как это, противоположные у нас, как говорится, отношения, и он как влезает, ну, типа, как хулигана вот такого, ну, как, типа, ну...
Я не понимаю. Не, Виктор, я честно признаюсь, да, я вот вас обманывать не буду, я не понял.
Ну, типа, хулигана пройдет, как говорится...
А кто хулиган-то в этом случае?
Я просто... Победа.
А, они хулиганы.
Хорошие. Ну, короче говоря, не оправдывать свою победу, надо побеждать, понимаете?
Надо побеждать.
Вот, типа, вот, ну...
Ну, это не то. Что-то не то. Слушайте, ну да, у вас, например, там нет рейсов определенного направления. Ну так берите на другие направления, что-то думайте, да, развивайтесь. Ну что поделать? 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Сан Саныч.
Да, пожалуйста, Надеюсь. Пожалуйста. Да.
Посмотрите, по победу, значит, ну ни разу это вообще не лоукостер.
Да?
Вот. Лоукостеры – это компании, которые летают реально за низкие деньги, там по 10, по 15 евро, там можно пролететь пол Европы.
Ну, давайте так, российский лоукостер.
На Победе наш. Я летал неоднократно,
да.
Вот послушайте меня.
Угу.
Вот. У них, например, билеты в Крым стоят дороже, чем в Сочи, например. Хотя лететь примерно одинаково. Понимаете, такая политика очень плохая, понимаете? Вот.
Но, с другой стороны, понимаете, вот я когда летал, я уж не помню, какие это авиакомпании у нас летают. Вот в Самару, например, дешево лететь, а в Оренбург, например, дороже в два раза сразу. Хотя, в общем-то, расстояние примерно сопоставимое там. Ну, что
ну,
там?
Вот смотрите, вот, например, в Красноярск можно полететь нормальной авиакомпанией, uh-huh. человеческой, да, где с вас не потребуют, как в этой «Победе», там, доплатить. Знаете, у меня там коробочка не улезла, приемничек маленький такой. Не уместился там один сантиметр. Знаете, пришлось бежать в кассу, там что-то такое доплачивать. Ну, в общем, такое вот жлобская такая вот, ну, совершенно, в общем-то, организация, хотя летают, в общем-то, на нашем керосине, по нашей стране, ну, единственное, что так на американских самолетах только что вот. В чем «Победа» не очень понятно. Салон неудобный, понимаете, шаг кресел очень узкий. То есть там ни ноги, ничего не протянуть. Ну, некомфортно.
Ну, надо закрыть, может быть, тогда, и будем летать без
Знаете,
победы.
По-хорошему, конечно же, так сказать, ведь если уж делать лоукостер, да, он должен действительно быть лоукостером, а не просто одним, так сказать, пустым названием.
А я вот думаю, да, но все равно же дешевле, чем есть Аэрофлоту, например, лететь.
Не сильно, знаете, как сказать, а в Аэрофлоте существенно комфортнее.
Это да.
В других компаниях, в S7 существенно комфортнее. Ну, особенности, да. Летите на, в общем-то, ну, на дальнее расстояние. Ну, так да. Что плохая компания, если честно, в общем-то, ну...
Но вы ей летали много раз почему-то.
Нет, я летал ей несколько раз только потому, что по времени мне было удобно, так сказать, вот именно вот такие какие-то моменты. Угу. Не было билетов тупо, понимаете, не было. Да, вот был у меня момент, я, значит, летал в Ростов с Победой, да. Угу. Вот, прилетел буквально на несколько часов, сделал свои дела и попросил мне билет, там у них был рейс раньше. Да.
Слушайте, а вот можно вас спросить? Вот Дмитрий нам пишет, один слушатель, летал в мае в Берлин, видимо, Победой, туда-обратно 4500. Это дорого?
Это дешево, но я вам скажу, таких билетов очень мало, они выбрасываются для рекламных целей, понимаете, там десяток билетов по 999 рублей, понимаете, и вроде как они есть, а на самом деле их нет. Вот повезло ему, конечно.
Может быть, просто заранее надо брать. Вы как вот билеты берете, как я в последний день?
Конечно, конечно.
А, ну понятно.
Конечно, есть люди, которые могут за год спланировать свою размеренную жизнь, понимаете? Угу. А есть люди, которым надо вот пришел и взял, понимаете? Ситуация изменилась.
Да, да, у меня так. В итоге я просто никуда не лечу.
Берлин, кстати, сказать, 5000, если ты туда обратно, ну да, дешево. Угу. А что там в мае делать-то?
Ну что там в мае делать? Ну не знаю, человеку захотелось в мае. То же самое, что и в июле, наверное.
Ну, дешево, ну да, можно сказать, он полетел.
Ну да.
То есть... суть главная вот какая, да. Смотрите. Да. В Европу, например, в Италию, да, можно долететь там существенно дешевле, чем к нам сюда, в Крым или там...
В Европу долететь?
Дешевле можно, да.
Да, вот. Это да, знаете, это
что
правда.
Получается? Какой абсурд. Хотя лететь-то дальше, и заправляться-то придется там за европейские денежки, обслуживаться в их аэропорт. А тут-то наши аэропорты, наш керосин.
Да, я с вами полностью согласен. Меня всегда это удивляло, почему за границу дешевле, чем Лобская, внутри.
Это же Лобская компания. Вот.
А это подожди, это не только же у Победы. Вообще, почему-то иногда так бывает, что за границу ты летишь дешевле, чем по стране, по родной. И мне все время было интересно, почему так. Может быть, нам кто-то объяснит? Хотя, конечно, я понимаю, что большинство наших граждан, в принципе, не летает. И мы сейчас так, знаете, узенько тему берем. Ну ладно, 7373-94. Может, кто-то объяснит, почему по родной стране мы летаем порой дороже, чем... Ну, причем расстояния сравнимые, чем за границу. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Роман, немножко заступлюсь за Победу. Летаю периодически, примерно раз в месяц.
Так.
Половина по России, половина за рубеж. Вы знаете, при всем, вот при всех жалобах, особенно предыдущего звонившего, все самолеты набиты битком. Все жалуются, но все летают именно на Победе.
Ну, естественно, потому что дешевле.
Удобное время, удобные цены. Поэтому, что бы ни говорили, я рад, что такой лоукостер есть у нас. Не всегда дешевые цены, но зато удобное расписание.
Ну и так далее. Ну, что-то вам нравится. То есть есть какие-то плюсы. Спасибо. Лично летал на Победе в Пермь за 99 рублей в 2016 году. СМС-информирование за 30 не подключал. Ведь это треть стоимости билета. Взял по распродаже. Взять по распродаже вполне реально, пишет Сережа Замкадный. Еще и за использование чужого воздушного пространства платят, если в Европу, пишет Русланыч. Ну, как с Турцией, жалуются, но туда летают, пишет 757. По родной стране спрос на перелеты выше, чем за границу, пишет Алексус Туманов. То есть, чем выше спрос, тем дороже билеты. Хотя, вот, по логике, может быть, ну, ладно. В руководстве Победы какие-то тролли сидят, вечно у них какие-то претензии возникают. Победа именем нарицательным становится с негативным оттенком, пишет Кунжут. Да в итоге все равно, когда будете брать билеты, увидите, что где-то дешевле, это окажется Победа, и возьмете именно эти билеты. Ну, если по-честному, да. Хотя, конечно, возмущаться будете. И кресла слишком близко стоят, и между рядами не пройти, и сумку большую с собой не взять, и все это жлобское, ужасное. Но возьму-ка я лучше их билет, потому что он все равно дешевле. Такая вот история. Я единственную претензию к Победе можно выскажу. Хотелось бы, чтобы билеты были еще дешевле. Ну и все. Больше никаких претензий нет. В движении сейчас отправимся на 3 секунды.
В движении.
Ну, точнее, на 30 секунд, естественно, а не на 3. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Ленинградка у нас стоит от МКАД до Сокола. Вот. Есть по-прежнему проблемы на Ярославке. До МКАД начинаются они, чуть ли не с поворота на Королев. Ну, где-то там в области Мытищ. И стоит пробка. Новая Рига, да, плохо перед МКАД, километров 150, шучу. Ну, много там, действительно, большая очень пробка, и, ну, примерно как вчера. Если вы ездите каждый день, вы меня поняли. И щелчок, конечно, щелчок. Как бы вам сказать, откуда, докуда? Короче, в Преображенскую площадь уперлась пробка, и еще возле Локомотива она даже есть. Вот, ну, страшное дело. 9.30 новости. День 36 в Москве, и обзор печати, я прям сам вам расскажу, что где происходит. Слушайте, интересные вещи. Коммерсант как раз пишет по поводу авиакомпании, которая требует возмещения потерь от закрытия Грузии, в том числе Победы. Мы сейчас с вами это обсуждали. Вот есть большой материал, обширный, можно найти. Называется он «Компенсации повисли в воздухе». И еще в Коммерсанте интересное перетягивание импичмента. Демократы и республиканцы выясняют, чей кандидат хуже. Вот так называется материал. Это заголовок и подзаголовок. Это все связано с Украиной, все это связано с Байденом, с Трампом, и как это все закончится, непонятно. И вот демократы и республиканцы ссорятся, потому что у них должны быть выборы. В новый интересный материал «Взять Бастион» узнала, в общем-то, газета, как и к чему на занятиях по экстремальной журналистике учат военных корреспондентов. Знаете, вы все это связано с неким редактор, если я не ошибаюсь, или, ну, в общем, журналист РИА Новостей, который поехал на эти учения экстремальные, а потом жаловался, что его били и поливали бараньей кровью. Большой скандал по этому поводу произошел. Ну и вот, если вам интересно, чему учат, то можно посмотреть. Еще один интересный у них материал. Восточные немцы — это тоже мигранты. И это о предубеждениях, с которыми сталкиваются жители бывшего ГДР 30 лет спустя после объединения Германии. То есть в Германии до сих пор есть разделение на ГДР и ФРГ. Обратите на это внимание. Хотя мы можем воспринимать, например, здесь, из России, Германию как нечто единое целое. Но нет, оказывается, некоторые чувствуют себя людьми второго сорта в своей же стране. Что еще? Аргументы и факты. За неделю истребители 27 раз поднимались в воздух на перехват у границ России. Воздушную разведку вдоль границ российских вели 42 летательных аппарата. Это интересно. Гарик Сукачев рассказывает о том, что он не пьет 30 лет, но ему мало кто верит. Еще бы. Вы же видели Гарика Сукачева. Это такое интервью в «Аргументах и фактах». Ну и «Вечерняя Москва», фестиваль «Золотая осень» стартовал в Москве. Очередной фестиваль. Что это такое, я не знаю, но на фотографиях огромное нечто, типа елки. Или что, не знаю, пирамиды из каких-то тыкв и других съедобных вещей. Видимо, что-то очень важное и интересное будет происходить в Москве. С 4 октября он стартует, и в первые дни мероприятия посетители смогут увидеть спектакли, стать участниками различных соревнований и послушать музыкальные выступления. В общем, не жизнь, а праздник. А мы идем дальше. Да-да-да, на этом концерте «Металлика» сыграли Сергея Прокофьева, 51-й. И что? Лёша, не надо драть лыка из строки, я о Библии. К чему это в эфире многоконфессиональной страны? Ухо режет, когда по месту в суе Бога поминают, сразу отсылают, ну и так далее. Что-то мне пишет Светлана. Нет, в суе — это когда, например, вы идете, ударили палец и там... Да, нет, не так. Или говорите, ой, я вас умоляю, или, о, господи, вот это в суе, понимаете? Я абсолютно к месту применяю то, что я применяю, и это хорошо. Вот, все. Это Светлана для вас. Вы не разбираетесь. И, кстати, жена в храме домолчит. И жена учить не может. Все, вот вам две цитаты из Священного Писания. Больше никогда не пишите ничего по Священному Писанию, потому что женщина не может ничего писать по Священному Писанию. Все. Вас в алтарь не вносили. Знаете, да, историю? Рассказать интересную историю. Значит, девочек, когда крестят, в алтарь не вносят. Почему? Потому что женщина не может быть священником. Что значит священником? Учить. Учить Слову Божьему не может женщина никак. Поэтому в алтарь не вносят. Все. Поднесли к иконам вас, там, поцеловали иконы, все, и убрали. То есть, ну, приложили. А мальчика вносят в алтарь. Почему? Потому что мальчик может быть священником. Мальчик может быть проповедником. А женщина не может. Поэтому, Светлан, ну что, куда вы лезете? Давайте пообщайтесь со своим духовником, с батюшкой, пускай он вам расскажет. Вот, будет вам легче. Тут же Елена мне звонит из Кунцева. А не возьму вот трубку, Елена. Не может женщина учить. Все, не может, не может. А? Да ладно, учите, учите, чего вы? Все нормально, все нормально. Пятиминутка сексизма. Это не сексизм. Почему это сразу сексизм? Вот вчера я видел, слушайте, вот, ну хорошо, тогда, смотрите, я видел вчера новость, обалденную. Так, Библия и, так, транссексуалы, по-моему, так вот. Библия и транссексуалы, или трансгендеры там были, да, трансгендеры, трансгендеры. Значит, с чем это связано? Это связано с тем, что вдруг некий суд где-то там определил, что Библия не соответствует каким-то морально-этическим нормам, как я понял. И вообще Библия как-то неправильно себя ведет по отношению к транссексуалам. Представляете, какая странная история. И вот я на этот счет вчера очень сильно думал. Ну, рассуждал, мне было интересно. Вот, смотрите, значит, британский суд по делу трансгендеров пришел к выводу, что библейская вера несовместима с человеческим достоинством. Потому что, в общем, непонятно, что тогда делать с трансгендерами. Вот. Библейская вера несовместима с человеческим достоинством. Вот это интересно. Я даже сейчас найду вам этот материал. Библейская вера несовместима с человеческим достоинством. Да, да что-то он не находится, вот я не знаю, вот я его вчера легко нашел, вот. Все началось в 2018 году с увольнения врача неотложной помощи Дэвида Маккерета. Медик 26 лет проработал в скорой, а уволили его из-за того, что он отказался назвать мужчину, который сменил пол, женщиной. То есть мужчина сменил пол и говорит, я женщина, а он говорит, нет, вы все-таки мужчина. Вот, руководитель Маккерета спросил у него, если бы появился мужчина роста в 6 футов с бородой, который сказал бы, что хочет, чтобы его назвали миссис, вы бы это сделали? А Маккерет заявил, что в силу религиозных убеждений не смог бы этого сделать, после чего его уволили. Вот, врач подал в суд защиту прав христиан и веры и свободы слова. Дэвид набожный человек, пишет о нем, о чем он заявил в суде. Он говорит, идея трансгендеров — это бунт против Бога. И, по его словам, трансгендеров только недавно начали считать нормальными. Ответственность за это несет политика, а не наука. Вот, ну и так далее. Вот такой вот спор, представляете, в Великобритании идет. Не знаю, то есть к мужику, к врачу. Приходит другой мужик, говорит, вот операция мне нужна. Он делает, например, операцию, или его коллеги делают операцию. Потом говорит, я женщина, тот говорит, нет, ты мужчина. Просто операцию сделал по перемене пола. Он говорит, нет, назови меня женщиной. Он говорит, я тебя не буду называть женщиной. Это вообще противоречит логике даже. Он говорит, все, Библия не соответствует человеческому достоинству. А? В Бундестаге мужик 3 минуты перечислял транссексуалов, и так много, что, скорее всего, они уже среди нас, пишет Марыч. Слушайте, ну интересная же, да, возможность к диалогу. 7373948, алло, здравствуйте, к обсуждению.
Добрый вечер. Ну, ощущение такое, что надо, наверное, прекращать уже говорить на эту тему, но реально достали уже, ну сколько можно.
На какую?
Ну вот о том, о чем мы сейчас говорим.
А о чем мы говорим?
Вот трансгендер, вот этот товарищ судья, не дали ему добро.
Ну и что?
Ну, постепенно все это настолько как бы становится много, как будто этого вокруг столько много. Живут они, да дай бог им здоровья. Ну а что об этом обсуждать? Какой смысл?
Хорошо, что нужно обсуждать?
Ну, я имею в виду, это тоже можно обсуждать.
Не, я понял, вы мне скажите, давайте. Вы человек такой, вот вы рассуждаете на тему, что имеет смысл. А что имеет смысл?
Ну, слушайте, ну для этого, наверное, есть другие радиостанции, это очень глубокая
тема. Не-не-не, подождите, вот что имеет смысл?
Имеет смысл обсуждать то, вот в данном случае на вашем радио говорит Москва, которое я всегда слышу, но... то, что тревожит людей, например, сейчас.
Что вот. Же вас тревожит?
Меня? Ну? Ну, я не знаю, я бы все послушал. Ну, дали бы голосование, что хотите обсуждать, или что сейчас беспокоит
и как
людей
вы...
на сегодняшний день?
Я даю голосование, что хотите обсуждать, и мне отвечают да и нет на этом голосовании. Вот мне скажите, что вас тревожит на сегодняшний день? Пока я вижу, что вас тревожит, что кто-то обсуждает трансгендеров. Вот понимаете, и вы по этому поводу высказываетесь. Скажите мне, что вас тревожит?
Ну, меня тревожит, что этого стало слишком много.
Трансгендеров всяких, да? Вот эти вот разговоров про ЛГБТ.
Да, да.
Ну, много стало.
Такое ощущение, что ненормальный я, а не они. У меня вот такое ощущение.
Ну вот и у этого врача такое ощущение. То есть, получается, вас эта тема тревожит?
Тревожит.
Ну вот, видите? А говорите, не тревожит, зачем это обсуждать?
Но тревожит в том плане, что надо найти какой-то выход, чтобы как-то это дело поменьше, что ли. То есть,
а потому как? Что откладывает... Ну, предложите.
А, ну, как-то какому-то, я не знаю, сообществу или... Ну, как бы так сказать. То есть, получается уже так. Есть нормальные люди, а есть как бы вот такие. Есть традиционная семья, а есть нетрадиционная семья. Есть традиционная медицина, а есть нетрадиционная. И вот получается, мы... Как будто какие-то уже нормальные все становимся второсортными. А вот эти уже, как сейчас говорят, в тренде, о них говорят, о них обсуждают. Вот все там что-то, вот я такой, я сякой. Слушайте, ну вы уже реально, то есть, ну я к ним обращаюсь, да. Как бы к этому. Ну. То есть, вы что хотите сказать, что вот вы нормальные, ну бог с вами, живите и делайте, что хотите. Чего вы выпячиваете вот это вот все?
Ну потому что мешают определенные идеологические какие-то вещи. Понимаете, вы говорите, спасибо большое. Есть традиционное, есть нетрадиционное. Вот есть слово такое традиционное, да? А оно еще неудобное и правильное. Почему? Потому что когда ты говоришь, что есть что-то нетрадиционное, ты понимаешь, что кому-то традиция не нравится. Она не... То есть, вот смотрите, есть человек, он что-то сказал. Допустим, я там... Люблю, там, у меня однополая любовь с кем-то. Это нетрадиционно. В понятии традиционном. И ты ему говоришь, ты нетрадиционен. Ты иной, ты неправильный. Он говорит, так твоя традиция неправильная. Например, ты ему говоришь, подожди, эта традиция существует столько-то там тысячелетий. Он говорит, ну всегда... Приходит время, когда традицию приходится менять. То есть речь-то и идет как раз о том, что люди, которых вы, придерживающиеся традиционных взглядов, считаете нетрадиционными, не хотят, чтобы их считали нетрадиционными. Они хотят, чтобы их считали вполне себе традиционными. И поэтому идет суд, на котором говорят, Библия противоречит человеческому достоинству, потому что Библия ущемляет трансгендеров. Потому что пока ты, получается, не уберешь то, что тебя характеризует как некого там нетрадиционного человека, пока ты от этого не откажешься, пока ты это не искоренишь, ты так и будешь нетрадиционным. Так и будет мне человек звонить и говорить, они нетрадиционные, и что они говорить? Да бог с ними. А они хотят, знаете как? Они хотят, чтобы вы звонили и вообще не замечали ничего. Ну, то есть для вас это было бы, я бы сказал, вы знаете, трансгендеры, и вот там несоответствие какое-то, вы сказали, в смысле, какое несоответствие, я вообще не разделяю, я не вижу различия между мной и трансгендером, я не понимаю, а в чем различие? Вот чего, в принципе, нужно добиться, то есть им, они хотят стереть традицию, вот. в этом и прикол, вот, мне кажется, доходчиво объяснил. Традиция мешает, потому что тебе говорят, что ты нетрадиционен. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Но дело в том, что наш мир, он, ну вот, современный, он, в принципе, построен на той самой традиции. Когда мы рушим традиции, начинается какой-то хаос страшный. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это
да.
Полковник.
Да, полковник.
А ведь на самом деле новость-то страшненькая, согласитесь.
Ну да.
Но в том плане, что противопоставляют толерантность религии.
Да.
То есть, мало того, да, у нас как бы раньше всегда было, что, допустим, человек заявляет, я не могу по религиозным убеждениям там что-то сделать и так далее. И на Западе к этому тоже толерантно относились. У них же там и церковь Люцифера, и там целая куча всяких сект, и ереси, и прочее, которые вполне себе считаются, ну, как бы признаются религиями, ради Бога верь, и из-за твоей веры мы тебя будем уважать.
Ну да.
А вот здесь вы обратите внимание, это вы сказали, да, что человек заявил, религиозные убеждения мне не позволяют вот это сделать, да?
Ну, как бы.
Не моральные, не
да.
Религиозные убеждения, да? Угу. И суд поставил его, так сказать, вот толерантность, фактически мораль, да, современную мораль.
Выше.
Которая изменилась и которая противоречит не только Библии, но она противоречит большинству религий, бог с ним, ладно. Угу. Вот, но суд противопоставил религиозные убеждения. Вот этой вот толерантности.
Хотите...
Вот. И это на самом деле страшно.
Хотите, я вам даже интереснее историю расскажу, почему этот врач, например, ну, может быть, несправедливо наказан. Если даже оторваться от Библии в этом смысле. Отойти от нее в сторону. Да, спасибо большое, полковник. Я сейчас просто вам расскажу. Полковник уже приготовился, я так понял. Знаете, есть МКБ, это международная классификация болезней. Принимается она всеми врачами мира, ну, там, Всемирная организация здравоохранения. Там есть такой пункт, давайте это назовем, F64, расстройство половой идентификации. И, собственно, там все написано. F64.0 – транссексуализм. F64.1 – трансвестизм двойной роли. F64.2 – расстройство половой идентификации в детском возрасте. F64.8 – другое расстройство половой идентификации. F64.9 – расстройство половой идентификации неуточненное. Это я к чему? Это я к тому, что врачи всего мира, вообще-то, у них даже есть специальный такой вот свод всех болезней, это называется международный классификатор болезней, чтобы понимать, чем человек болеет, считают трансвеститов и трансгендеров больными людьми. Они считают это отклонением от нормы. Это отклонение от нормы имеет конкретное наименование, и оно имеет... Ну, свое объяснение. Хотите, я вам прочитаю про трансвестизм двойной роли, например. Вот. А, черт, это не то... К сожалению, здесь нет расшифровки. Но это можно найти, это, в общем, несложно делается. Все это читается. То есть врачи вообще-то всего мира, так получилось, считают трансвеститов больными. Извращенными, иными, неправильными, нетрадиционными, ненормальными. И, в принципе, я удивился, почему этот врач начал говорить о Библии. Не надо было ему говорить о Библии. Ему надо было говорить об МКБ-10. 10-я редакция, последняя. Ему сказать, смотрите, пожалуйста, вот список отклонений. Как это называется? Расстройство половой идентификации. Это больной человек. Мы ему сделали операцию, безусловно. Но он страшно болен. Он не понимает, что он мужчина. Он думает, что он женщина, понимаете? Но он мужчина. Несмотря на то, что мы ему что-нибудь там усекли, а что-нибудь пришили или наоборот. Он все равно женщина, в смысле мужчина. Все равно, ничего не меняется. Просто, ну да, мы поработали немножко в пластическом каком-то смысле. Да, мы попытались изобразить из этого мужчины женщину. Ему, у него вот такое отклонение. Он больной человек, понимаете. Мне его жаль, потому что я врач, и я должен помогать больным. Я как могу, я стараюсь ему помочь, но мне его жаль вообще-то, и я понимаю, что он болен. Я за это его не буду бить, я за это его не буду наказывать, я не буду сжигать его на костре, я не буду смеяться над ним. Но признать тот факт, что он не болен, я не могу. Потому что как только и если человек говорит, что, вы знаете, мужчина говорит, я женщина, это болезнь. Это расстройство половой идентификации. И вся классификация уже дана. Врачами мировыми, всеми. Все врачи. Чего они молчат, чего они изображают? Ну, вычеркивайте тогда из расстройств половой идентификации, вычеркивайте транссексуализм, трансвестизм, вычеркивайте. Кстати, гомосексуализм там тоже был. Его вычеркнули. В предыдущих редакциях, я не назову, с какой он пропал, он был. Это тоже было расстройством половой идентификации. Дальше я могу рассказывать про окна Авертона, которые движутся. То есть, скорее всего, я предполагаю, чуть позже врачи мира в очередной раз соберутся, пересмотрят, и будет не МКБ-10, а МКБ-11 или 12 или 13, и там среди расстройств половой идентификации будет ничего, например. Постепенно вычеркнут все. Вычеркнут транссексуалов, трансвеститов, расстройства половой идентификации в детском возрасте, другие... расстройство, все. Подчистят, и все, и будет тишина, и не будет такой болезни. Врачи не будут считать это болезнью, пока и врачи считают это болезнью. Кстати, вот эта вот очень хитрая история, F64.8, другое расстройство половой идентификации. Обычно под ней скрывается именно то, что раньше называлось своим именем, но сейчас, в силу там, политкорректности нашего общества и толерантности, мы ни в коем случае не говорим ничего плохого об этих людях. Хотя вот она, эта строчка, 64.8. Ну и что? А вы видите, Библия. При чем здесь Библия? Тут уж не до Библии, тут к врачам вопросов сколько. А врачи, они могут быть и атеистами вполне себе. Ну, такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Родион. Зовут. Да, я точно не помню, по-моему, в соцпарке в какой-то древнем сезоне была серия, что требовали проверить матку у мужчин. там есть такой тоже персонаж. Uh-huh. Вот, с точки зрения медицины люди все-таки разные, и требовать к врачам подхода в зависимости от своих каких-то моральных убеждений довольно странно. Вот.
Это я с вами соглашусь. Единственное, что вот смотрите, если человек приходит к врачу, ему нужна, ну давайте такая, услуга, да, услуга, помощь. Вот, врач оказывает эту услугу, и я думаю, что этого достаточно. То есть потом пытать врача и говорить ему, назови меня женщиной, не надо. Ну, это странно. Почему? Ну, да, вы мужчина.
Это не все. Работа врача, вот да. Оказывают такие вот услуги.
Да, да. Это уже к психологам надо идти там, да, вот с каким-нибудь еще людям, которые за деньги будут с тобой вместе сидеть, плакать и говорить, какой ты хороший, а какие все вокруг нехорошие, искать причины, копаться в детстве. Ну, все это за деньги, естественно. Вряд ли кто-то вряд ли кто-то бесплатно, кроме, кстати, священника, будет с вами говорить про ваши грехи. Никому они не интересны. Ну, еще ваши друзья могут быть, но они тоже недолго будут вашими друзьями, если вы все время будете нудеть, как вам тяжело, как вам плохо, и с этим надо справиться. Не-не-не, а тоже не смогут люди, им это не нужно. Только за деньги. Все это, дойдя до предела, обернется его противоположностью. Так что очень скоро мы увидим, как нетрадиционных начнут бить. Причем все. Пишет Ильич. Да и вроде бы ничего об этом пока не говорит Ильич. С чего вы это взяли? Я против того, чтобы их били. Я прям против того, чтобы их били. Вот насилие я не приветствую вообще ни разу. Нет, но это не значит, что они должны угнетать остальных. Ну да, ты трансгендер, окей. Вот понимаете, я, например, у меня кашель. Скажи, что я не кашляю. И врач мне говорит, нет, ты кашляешь, извини. Ты кашляешь. Нет, я полностью здоров. Нет, ты не здоров, у тебя кашель. Так же и с трансгендерами, понимаете? Ты не здоров, у тебя отклонение. Нет, скажи, что я здоров. Нет, ты не здоров, это отклонение. Ну, к сожалению, понимаешь? Либо надо пересматривать все основы той самой медицины, того самого здравоохранения. Все в очередной раз переписывать. С другой стороны, что люди написали, то люди могут переписать. Правильно? 7373948. Я говорю, соберутся еще раз и просто вычеркнут этот пункт, и все. И будем мы сидеть и говорить, что весь цивилизованный мир считает, что это нормально. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Позвольте сказать, дорогой Алексей, по-моему, у Мережковского, по-моему, у Леонардо, герцог пришел и говорит, я эту картину куплю, он говорит, после моей смерти, хорошо, и спрашивает у подданного, а что, он с ней близок? А он говорит, да нет, а что у него с кем-то, кроме женщин, да, ну, я не знаю. На что герцог говорит, по-моему, во Флоренции, пожал плечами, это скупится, что я сказал, и таким образом показал, что пожал плечами, он, ну, сказал, что как светский человек, вот мне поразило, как светский человек, который не мешает жить никому, и сам живет, как ему угодно.
Ну, вот все, что я запомнил. Ну, хорошо. Да нет, это не вопрос. Если кто-то пошел куда-то менять свой пол, так идите и меняйте. То есть у меня вообще, конечно, к вам претензий нет. Но, конечно, в Царствие Небесное вы не попадете. На всякий случай я бы вам хотел сказать, просто, может быть, это важно для кого-то. Смотрите, я посмотрел в первом послании к Коринфянам, что сказано. Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Божьего Царства? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие безнравственные люди, никакие идолопоклонники, развратники, гомосексуалисты и извращенцы. Ну, то есть, тут проблема-то в чем, да? Вы к церкви можете нормально относиться, не переживайте. Просто вам говорят, что вы не попадете в рай. Если вы не верите в существование рая, если вы не верите, что будет второе пришествие, то что вам вообще беспокоиться, правильно? С другой стороны, не могу же я соблазнять малых сих на то, чтобы не верить в Бога. Я говорю, а оно будет, пришествие, будет. Ребята, и вы не попадете в рай, будете вечно гореть в аду. Хотя, скорее всего, гореть вы не будете, у вас будут какие-то свои пытки, правильно? Например, вам все будут подходить и говорить, ты на самом деле мужик, ты на самом деле мужик, представляете? Страшная пытка для трансгендера, как мне кажется. Ужасное дело. 10:00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, пятница, октябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, дорогие друзья.
граждане России назвали необходимый для счастья доход. Прекрасно. В среднем одному человеку ежемесячно нужно получать 161 тысячу рублей. Среди респондентов мужчины оказались более требовательными, чтобы жить счастливыми, да. Им нужно иметь 181 тысячу рублей. Женщин устроил бы доход в 138 тысяч. На запросы повлиял текущий уровень дохода. Так, респонденты с зарплатой до 30 тысяч рублей посчитали, что им нужно 117 тысяч рублей. А если зарплата до 50 была, то тогда необходимо 137 тысяч рублей. А те, кто получал более 80 тысяч рублей, заявили, что их устроил бы доход в 238 тысяч рублей. Да. И тут же вы бы все стали счастливыми, да? Я правильно понимаю? Ну, давайте поговорим об этом. 300 тысяч надо, мне пишут. 300 тысяч надо. А тем, у кого 300, их устроит 900, а Грнов пишет. Ну, да. Ну и сколько вам денег-то для счастья надо? Ну, мне интересно, просто, может быть, действительно, людям нужны деньги, и они будут счастливы, и все. Как только деньги получат, сразу счастье какое-то. 7373948, телефон прямого эфира. Можете не представляться, если вы хотите анонимно говорить.
Да, легко, Алексей, здрасте, тут Спира. Да, Спира. Ну, я бы сказал, что если считать, то считай только в долларах. Я думаю, что для моего простого счастья полный бак бензина... Что-нибудь покушать такое, я не привередлив. 2000 долларов в месяц было бы с головой. Это при этом, что у меня семья.
Ну, где-то 150 тысяч.
Только нет, в долларах. Потому что если нам сделают зарплату 100 тысяч рублей, я думаю, что хлеб из них будет стоить в районе 5000 рублей.
Я к тому, что я... Объясню. Я вот сейчас на нынешние деньги посчитал специально людям, чтобы 2000 долларов, ну, примерно там, ну, чуть-чуть больше, да? Там, чуть-чуть меньше, чем 150.
Ну, 130.
Вот это на себя, вот, на одного?
Не-не-не, это вот мы семья из трех, я думаю, что за глаза.
А вот эти люди, говорят, на одного надо по 180
я
тысяч.
Я вам расскажу, там, вот есть такие люди, я вот с такими общаюсь, потому что кто-то отдает в кружки, в один и тот же кружок, вот, допустим, язык, а кто-то платит 700 рублей за занятие, вот, девушка, а вот я нашел за 300 рублей ребенка отвожу, да, хотя тот же самый язык, тот же самый футбол, кто-то отдает там 3000 за занятие, кто-то нашел за полторы. И ввиду того, что кто-то питается в Ашане, кто-то питается в магазине, знаете, вот эти фермерские очень дорогие, зелененькие.
Знаю. Вот. Есть у меня люди, которым нравится.
Вот, и отсюда вопрос, кто как питается. А, формально на бензин, я думаю, там 1015 среднестатистическому человеку за глаза в месяц.
Да даже у меня вот 10 выходило на бензин, но сейчас я вообще практически не езжу на автомобиле.
Не, ну я же говорю, плюс-минус.
Ну да,
там,
да.
У меня иногда 8 выходит, иногда больше, в зависимости от сколько накатаю.
Ну, согласен.
Как Сергей Леонидович Даренко говорил, пенсия, она же на бензин, вот, соответственно, если пенсия у нас в районе 12 тысяч в Москве, ну как раз вот на бензин.
Ну да. Это неплохо. Спасибо большое. Для счастья нужны все деньги, пусть все деньги мира будут мои, пишет Панк 13. А чтобы что? Вот мне нравится, как Спир рассуждает. Ну так, на бензин, на поесть, да и ладно, и, в общем, и хорошо в целом. А вам зачем? Вот вы сколько хотите и зачем? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий,
да.
Москва.
Да.
Мне кажется, для счастья нужно, во-первых, крепкое здоровье, прежде всего.
Ну это мы понимаем.
Вот, а мне, ну, наверное, в районе миллиончика.
В месяц?
Да.
Рублей.
Но, опять же, ну, долларов-то так совсем заоблачно не представляю, кем нужно быть.
Там, что бы вы сделали, если бы у вас был, ну, миллион рублей в месяц у вас доход, и что бы вы сделали? Зачем?
Ну, большую часть бы я инвестировал, куда-то откладывал.
А зачем?
Вкладывал.
Ну, вот, допустим, вы отложили, и у вас какие-то есть там с этого дивиденды. И что? На что вы их тратите? Чего вы хотите реально? Не денег же вы хотите? Что вы хотите? Денег, они...
Путешествовать по миру. Вот. Да? Ну, я просто... Предыдущий слушатель, он так достаточно аскетично. Мне кажется, если у него там трое человек в семье, еще 130 тысяч. Это пальмовое масло, извините, есть маргарин. Вот, и т.д. и т.п. Вот. Ну, это как вот в стиле там дали компот и гречку, и все счастливы.
На 130 тысяч?
Ну, да.
Ну, ладно.
Ну, вы знаете, по поводу кружков.
А можно я еще? Просто я не уточнил. А вы часто путешествуете куда-нибудь? Что-нибудь делаете?
А вот в том-то и дело, что если путешествую, то это настолько аскетично и...
А хочется с шиком, да?
Нет, не то, что с шиком, хочется по-нормальному, речь не о шике.
Это как нормально, вот как? Ну, расскажите, мы пытаемся визуализировать с вами ваше счастье.
Смотрите, ну, что можно было позволить, там, вот, идешь по набережной с девушкой и садишься, там, в ресторан, в кафе и не смотришь на ценник. Вот, а не идешь, там, в столовую, например.
Я понял. Но это где, это в каких странах так, чтобы было?
Вы знаете, ну хотя бы в России, потому что если там, взять наш юг, то там цены такие ай-яй-яй.
Понятно.
Вот. А касательно еще тоже момента по поводу кружков, не кружков, я просто имею отношение к музыке. И, например, если вот сравнить педагога там по языку, да, я думаю, что разное качество будет за 700 рублей, за 300 рублей, точно так же, как педагог, там, не знаю, по вокалу, там, за 700 или за 1000 рублей, который будет, не знаю, там, ересь какую-то нести, а я это очень хорошо знаю. Хотя бывает, что ересь несут и за 3000 в час. Но, тем не менее...
Бывает и больше.
Бывает и больше, да. Поэтому тут все-таки такой момент, какой тренер будет там по футболу, это... Всякое, конечно, бывает, и скидки бывают в магазинах, но это...
Ну, а как же вот питаться акридами и диким медом?
Медом?
Да, отдать свою вторую рубашку другому, у кого нет рубашки.
Ну, это все хорошо, но это как-то так утопично.
Утопично, кажется. Да.
По крайней мере, для меня, я не навязываю.
Я понял. Спасибо большое, спасибо. Да. Ну, вот, миллион вы захотели, именно миллион. Миллион – хорошая такая... Понятная цифра просто, поэтому люди говорят миллион. Хотя вот, в общем-то, чтобы не смотреть на цены в ресторане, ну, 300 у вас будет, вам будет достаточно, чтобы в московских ресторанах не особо смотреть на цены. То есть 700 вообще-то лишние в этой истории. Разве нет? С другой стороны... Ну ладно, 7373948, телефон прямой эфир. Просто, да, чтобы был ресурс. Вам нравится ресурс. Вы хотите вот, идешь, раз, понравились какие-нибудь там ботинки. Взял, купил ботинки, ты пошел. Или идешь и захотел поесть в каком-нибудь. Вот где захотел, там и поел. И пошел дальше. Хорошо тебе. Вот. Сытый ты. Есть только одна проблема. Когда и если будут расти ваши доходы, вы, скорее всего, не будете заходить в те места есть, в которых вы сейчас едите. И, скорее всего... Цены будут отличаться, и вам покажется, что миллиона недостаточно, надо 5 хотя бы. Потом, когда будет 5, вы будете искать такие места, где этого будет недостаточно. То есть потребности, они быстрее растут, чем доходы всегда. Не знаю почему. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Это говорит Москва?
Именно так.
Ну, во-первых, спасибо вам большое. Я с удовольствием слушаю ваши передачи, это от всей души.
Спасибо
большое. Я хотела поделиться, может, мой опыт поможет людям.
Может быть.
Значит, жили с мужем, чуть ли не впроголодь пробивались в искусстве, и наступили лихие 90-е. В лихие 90-е муж как бы переквалифицировался, занялся бизнесом. Появилась куча денег. Вы знаете, прям... Не побоюсь этого слова, прямо деньги сыпались. И я хочу вам сказать, когда появилось столько денег, я не знала, что с ними делать. Счастья никакого. Я просто была в растерянности долго-долго, пока деньги не закончились. И я хочу сказать, что счастье совершенно не в деньгах.
А в чем?
В комфорте души, в том, в каком состоянии ты просыпаешься по утрам. В том, как ты себя ощущаешь чисто душевно.
А вот как? Вот так часть. Вот. Вот человек себя, например, муки у него. Он идет с девушкой, да, он молодой, красивый. Девушка у него молодая, красивая. Он хочет ее завести в ресторан и не смотреть на цены, но не может. Ему приходится высчитывать. Она возьмет салат, а ему уже, значит, только воду пить остается, потому что денег нет. Вот как же ему быть? Как ему в хорошем состоянии духа-то пребывать?
А я скажу вам, когда есть какие-то базовые ценности у человека... Когда он, ну, как вот то самое дерево с корневой хорошей системой, он, конечно же, найдет выход. Я не буду сейчас давать рецептов, как ему поступить. Но я хочу сказать, что главное, вот этот базис, вот это вот состояние души, когда ты ощущаешь себя комфортно, это очень важно. Конечно, я этого не могу достичь, мне очень тяжело, но я просто даю совет, как бы, в идеале.
Ты, кстати, я вот сейчас, да, вот спасибо вам большое, я вот сейчас задумался над вещами, над этими. Вот, да, идешь ты с девушкой, и вот, например, там, заходишь в ресторан, и у тебя недостаточно денег для того, чтобы не смотреть в меню. А что мешает сказать: слушай, у меня не очень много денег, поэтому я могу себе позволить вот такую сумму потратить. Больше у меня просто нет. И мне бы очень хотелось еще вот салат. Остальное все для тебя. Это интересно. Ведь по реакции человека тоже можно о многом судить. Например, тебе скажут: нищеброд там, например. И зачем ее вообще тогда чем-то кормить, правильно? Не надо ее ничем кормить. Вот. А кто-то же, ну, что, женщина, она же человек, вот давайте открыть, женщина же человек, правильно? Даже молодая женщина может быть человеком вполне себе. А если она скажет: ну, да, понятно, бывает, у меня вот 100 рублей есть с собой, давай купим, и так далее, там вот я докину. О, спасибо большое, и вместе поели, дальше пошли. Знаешь, мы не можем ходить каждый день в ресторан. Ну, почему не можем? Ну, денег нет особо. Появится, будем ходить, например. Ну, нет и нет. Ну, и ладно, что приготовить тебе, да? И, может быть, в этом и будет комфорт души тогда. Может быть, в этом и будет счастье. Вот. Или другой вариант. Ты постоянный кошелек. Все время. Хочу то, хочу сё, хочу это. Будете ли вы в комфорте себя ощущать, имея даже большие средства?
Ну, Зая, я хочу машину.
Ну, потому что губы-то, они не двигаются уже, в них много сенса.
Куда мне сосать машину?
Хорошо.
Зая, я хочу жить в центре. Ты меня не любишь. Ты все тратишь
на свою жену. А, окей. Гнать такую в шею, искать нормальную, пишет харьковчанин. Поверьте мне,
ровно такие сейчас сидят и обсуждают в Инстаграме, что гнать на таких нищебродов, которые не могут угостить свою девушку, не можешь угостить, иди работай. На одну работу, на вторую работу, на пятую работу, когда ты сдохнешь в своей каменоломне. Вот, может быть, тогда ты сможешь мне купить нормальный десерт.
Ну, вот, понимаете. В Чебуречный надо идти, там вкусно и недорого, пишет Владислав. Да, 7373, можно и в Чебуречную. Не знаю, я вспоминаю в этом смысле жизнь, вот, свое, ну, детство, да. И небогатая у нас семья, но сказать, что мы были как-то несчастливы, ну, я не могу этого сказать. И скорее даже... Я, наоборот, вспоминаю эти времена как какие-то самые, наверное, счастливые. Может быть, потому что я был ребенок, а может быть, потому что мы находили какие-то свои такие общие семейные радости в вещах, которые, в принципе, за деньги невозможно купить. Серьезно говорю. То есть есть такие вещи, которые нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить любовь. Вот это всем... Вот я знаю, что сейчас кто-то скажет: ха! Типа, ха-ха, любовь, он, ха, романтик, сел там, да, в это пасмурное утро нам рассказывает про... Серьезно, вы не купите за деньги любовь, вы не сможете. Вы не сможете купить преданность за деньги, никак, это невозможно сделать. Невозможно. К сожалению. Псевдо, да, можно. То есть какие-то там люди будут изображать, что они очень вас любят. Друзья ли, там, женщины ли. Женщина, это, кстати, тоже касается, потому что в современном обществе не только же мужчины зарабатывают, но и женщины тоже зарабатывают. И вот любовь... А что, в принципе-то, надо всем нам? Ну что? Кроме любви-то особо ничего и не надо. Ну, настоящий, я не имею в виду там сейчас, там, пылкие страсти, да, вот это вот, Санта-Барбара, Дом 2. Нет, я имею в виду любовь, уважение, хорошие отношения. Вот его не купить за деньги никак. Потому что кто-то может только притвориться, что он к вам хорошо относится, потому что вы ему платите за это. Да. Вот в этом, мне кажется, основная проблема проституции заключается. Ну, кроме того, что она вне закона, например, в России, это основная проблема. То есть реально ведь мужчины, которые пользуются услугами проституток, либо не осознают, что это за деньги, и на самом деле они никому не приятны. Вот. Либо им все равно. Но если им все равно, то это мрак. Это же, ну, понимаете, все равно. Тебе все равно. То есть ты конкретно жестко животное, просто механическое какое-то, да, биоробот. Тебе просто надо что-то вот сделать. Ну, как, не знаю, поесть, там,
сходить. Ну, набить, да? Не насладиться фищей, а набить утробу, пожрать, так сказать, навернуть по-настоящему. Ну, как мы все это делаем на Новый год обычно. Страшное дело. В пост, кстати, всегда в пост. У нас же Рождество после Нового года. Мы всегда в пост отрываемся по полной. 7373948, телефон прямого эфира. Что за сатанисты? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ну, здесь немножечко другой вопрос. Мы отклонились от темы, это долгое рассуждение. Количество денег, о котором говорили люди, которым им достаточно.
Им нужно для счастья. Тут важно, вот понимаете, сам словооборот важный. Назвали необходимый для счастья доход.
Для счастья. Ну, давайте так, тогда счастье без развития. Потому что вот ту сумму, которую назвали, ну, вот вы, да, после этого соцопроса и всего остального, это без развития. То есть это выживание. То есть тебе есть что поесть, есть чем заправить машину, есть чем заплатить за коммунальные услуги. И, в принципе, на этом все. Как бы вот эта сумма, там, 130 тысяч, если у тебя там семья, ну, там, один жена и один ребенок, то эта сумма кончилась.
Я просто думаю, что это не имеет отношения к счастью вообще. Я, может, ошибаюсь, вот, понимаете?
Развитие?
Не, вот развитие имеет, а зарплата не имеет.
Но развитие в данном мире, ну, например, в Москве без денег, оно, ну, либо учиться нужно, либо вкладывать в бизнес, а ты не можешь вкладывать ничего, если у тебя есть 130, там, 160
тысяч рублей. Смотря о каком развитии идет речь. Вот понимаете, я понимаю, что вот здесь пишут люди, 160 тысяч рублей им надо для счастья. Но, в принципе, 160 тысяч рублей можно же разными методами заработать. Вот, например...
Тут дело не заработать. Можно на 130 тысяч рублей можно сидеть на Гуа, например, в бунгало, которое стоит там аренда 30 тысяч рублей в месяц, и на 100 тысяч рублей можно остальное там, ну, не знаю, жить как король там, не знаю. Это один вариант, но через какое время это надоест?
Сразу это и надоест, потому что счастье приносит не деньги, и счастье приносит ваше дело, которое вы делаете, если это дело ваше.
Вот, правильно? Вот это другой разговор. То есть люди хотят за любимое дело, если я правильно понимаю этот опрос, за любимое дело, которым они занимаются, получать 130 тысяч рублей в месяц, и им этого будет достаточно.
Я думаю, что если бы опрос был таким, то ответ я бы абсолютно точно принял. Это было бы классно. То есть они говорят, нам нужно вот это, чтобы мы продолжали заниматься любимым делом. Тогда да. Но мне кажется, здесь опрос немножко о другом. То есть сколько
это
вам нужно денег?
Это был бы лучший мир. А здесь опрос, мне кажется, был именно в том, что люди хотят просто получать
просто
130
денег,
тысяч рублей, не работая.
160.
И тогда у них будет счастье.
Да. Да, не работая, либо работая там, где они не хотят работать. И они будут счастливы, потому что они получат эти деньги, да. С другой стороны, вы же понимаете, вот мы наблюдаем за некоторыми людьми, которых очень много денег. Ну, по нашим меркам, да, не по меркам людей, у которых очень-очень много денег. Ну, много денег, состоятельные люди. Могут себе покупать дома здесь очень большие, могут покупать себе недвижимость за рубежом, они известны. Понимаете, да? Но посмотреть на него, не видно же, что человек несчастлив по-настоящему. Ну, то есть он страдает. Почему он страдает? Потому что, может быть, он делает не то, что ему нравится делать. Может быть, он говорит не то, что ему нравится говорить. Может быть, он считает себя дорогим, но рабом. Понимаете, какое дело? Может быть, человек себя считает птицей в клетке, хоть она и золотая. Да? А птица в клетке, даже в золотой, ну, не поет и все. Вот не поет она в клетке, даже в золотой. Ничего с этим не поделаешь. Вот и получается, что некоторые пребывают, как мне думается, в заблуждении, что если им повысят зарплату, они полюбят свою работу. Нет, скорее всего, нет. Если вы не любите то дело, которым вы занимаетесь, вы его и не полюбите, сколько бы вам ни платили. Поэтому мне всегда, ну, как-то, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что когда твой труд ценится в финансовом смысле и тебе платят хорошо, это хорошо. Потому что если, например, ты ничем не хуже других, а тебе почему-то платят меньше, у тебя возникает вопрос, а почему? Да? Ну, давайте всем, чтобы одинаково примерно было. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне всегда было непонятно, когда кто-либо пытался вот в моей жизни мне как-то указать на именно финансы. И типа, вот же ж деньги. И чего? Если не в кайф, ну, какое-то время, наверное, ты потянешь. Какое-то время. Какое-то время ты себя заставишь, наверное. У всех разное. Конечно, некоторые люди, наверное, всю жизнь могут терпеть. Всю жизнь ходить, например, какую-то нелюбимую работу, представляете? Ну да, тогда бы я ненавидел весь мир, наверное. Тогда бы я, наверное, всех презирал. Тогда бы я, наверное, всех ругал все время. Я бы, наверное, искал любую возможность высказать свое негодование по поводу того, что вокруг меня происходит, да?
7373948, телефон прямого эфира. Вот мне бы сказали, сколько тебе денег нужно для счастья? Ну, так, чтобы я мог есть, так, чтобы мне было что одеть на себя, и так, чтобы мне было, где крыша над головой была. Вот столько мне денег нужно. Это немного. Дальше это просто доп-функция. Окей, это хорошо, что оно есть. Можно купить подороже одежду, можно поесть повкуснее еду, и можно взять себе какую-нибудь крышу над головой получше, чем было до этого. Окей, все, вопросов нет. Но если все это достигается нелюбимым делом, понимаете, вот, например, может ли проститутка заработать 160 тысяч? Наверное, может в месяц проститутка заработать 160 тысяч. Наверное, какая-нибудь высокооплачиваемая. Не знаю, какие у них доходы. Может, наверное, может. Хотите быть проститутками? Вот я сейчас к женщинам обращаюсь. Хотите? Да нет, наверное, не хотите, да? Вот сейчас сидит какая-нибудь прекрасная дама, например, и занимается... Ну, чем? Я не знаю. Чем она может заниматься? Пускай пишет картины. И слушает меня параллельно зачем-то. И я ей говорю, хочешь быть проституткой, больше будешь получать. Намного больше. Ты, наверное, и не получаешь ничего за свои картинки. Что-то там мажешь, сидишь. Она мне говорит, нет, не хочу. Я картины пишу. Это мое дело, писать картины. Вот если бы мне за картины получилось зарабатывать, это было бы здорово. И она будет права. И она может быть счастлива. И может быть, она даже счастлива в своей бедности. Финансовой. Потому что занимается любимым делом, нет? Ноготочки делает и слушает нытье, пишет Спира. Ну, например, ноготочки делает и слушает нытье. Не знаю. Это прям про меня, говорит Анна. Ну, вот видите, Анна, как получилось. Потому что это на самом деле, как? Это, конечно, отчасти про вас, вот. Но отчасти и в целом это про нас, про всех. Потому что мы на самом деле, как бы ни странно это звучало, в общем-то одинаковые. На этом основывается, например, психология, религия, философия, да и все остальное на этом основывается. Примерно есть какие-то вещи в нас очень сильно похожие. Вот. 7373948. Мы страдаем примерно от одного. Но если нет отклонений психических, такое бывает, больной человек на голову. Вот. Примерно от одного страдаем, примерно одного хотим, примерно одному радуемся все вместе. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, собственно говоря, счастье – это чувство. Деньги, сумма там денег – это материальное.
Да.
Они фактически не соотносятся.
Да.
Вот. Ну и, наверное, история доброго брамина, Вольтер, сказка. Вот это прочитать и понять, что сумма денег и любимое занятие, ну или там вера в Бога и так далее и тому подобное, они фактически не соотносятся.
Не соотносятся, вот. нет. Не вот соотносятся. Единственное, что хотелось бы, чтобы... Знаете, спасибо большое. Хотелось бы, чтобы... если есть дети, то они были сытые, здоровые. Если там к врачу пойти, да, чтобы врач... Ну, чтобы были деньги на то, чтобы врач принял, потому что у нас сейчас здравоохранение... Ну, бесплатное есть, но много за что приходится платить, и так быстрее, и, может быть, даже лучше иногда. Иногда, правда, и хуже за деньги лечат почему-то, да? Наверное, потому что пытаются вытянуть деньги. То есть хочется, чтобы повседневные проблемы, которые возникают, ну, вот какие-то, да, что-то нужно решить. Ну, у тебя вот оторвался у ботинка подошва, вот оторвалась. Ты же не можешь без ботинка ходить. Чтобы пойти и купить этот ботинок, не думая о том, что, ага, если я куплю этот ботинок, у меня дети не поедят. Вот это единственное, что, наверное, нужно. И, к сожалению, конечно, часть наших сограждан пребывает сейчас именно в таком состоянии, когда им нужно выбирать между, там, ботинком, например, и едой. И вот это плохо. И вот здесь, наверное, тяжело. Но, может быть, они даже счастливее вас, потому что у них в семье любовь. Такое тоже может быть. А у вас нет, например, любви, хотя вы очень богатые. И ваш сын, например, где-нибудь под наркотическими какими-то веществами гоняет на машине по 3 часа от полиции. 10:30 новости. А 10:37 в Москве, обзор печати. Вера Клюева специально для нас его подготовила.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вера.
Вечерняя Москва пишет, что в среднем возраст учителей столичных составляет 44 года. И подавляющее большинство из них женщины. Так отметили в Департаменте образования и науки Москвы.
44, не так плохо. Я думал, что всем уже учителям где-то лет 70.
Очень неплохо. И уточняется, да, что молодежь. Нехватки педагогов не наблюдается. И по состоянию на середину сентября этого года в школах преподают почти 56 тысяч человек.
Ну все, значит, нормально. Значит, хорошая зарплата учителей. Да, правильно, учителя? Пишите мне на плюс 7-925-48, значит, 94-8, что вам нравится, наверное, работать.
Кстати, о зарплате. Пишет газета.ру, называет регионы самым высокооплачиваемыми вакансиями учителей.
Угу.
И как раз вот скоро же день учителя, и самые высокооплачиваемые вакансии представлены вот в как раз в Москве, и кандидатам в среднем предлагают, ну, пишут, 43 тысячи рублей, чуть больше 43.
Не очень много, конечно.
На если... втором месте Санкт-Петербург.
Это, если это в среднем?
Да,
это в среднем. То есть кому-то 10, кому-то 100, видимо, так.
Да, по палате, средняя по палате. И на втором месте Санкт-Петербург, там 32 тысячи с лишним. На третьем месте Тюмень, 37.
Молодцы, молодцы.
Самые низкооплачиваемые вакансии на должность учителя находятся в Воронеже, где в среднем предлагают зарплату в 17 тысяч рублей.
Интересно, почему? Почему именно в Воронеже, да? Вот сложно даже предположить. Так, что еще у нас интересного?
Газета «Аргументы и факты» пишет, что в Роскачестве рассказали об опасных добавках в винных напитках. А они проанализировали вина и отметили
и отметили, да, все, что можно было отметить. Сами эксперты Роскачества, да, рассказывают об этом.
Эксперты, настоящие эксперты, пишут, что в составе винных напитков должно быть не меньше половины объема виноматериалов. Остальной объем может состоять из воды,
ректифицированного
этилового масла,
спирта,
господи, прости, красителей и ароматизаторов.
Кстати, не ректифицированного, а ректификованного.
Ректификованного.
Да. И ароматизатор. Если производитель добавляет двуокись углерода, то напиток становится игристым. Ну, понятно. И это называется шампанским. Вот,
и они стоят до 100 рублей за литр.
Да, без добавления двуокиси углерода. 100 рублей за литр. Что это такое? Их разливают в мягкие картонные упаковки, которые в магазине обычно стоят на самой нижней. Короче, это не вино, и лучше это не пить.
И нужно нагибаться, чтобы это найти.
Опять. Да, то есть, когда вам говорят, что вы пьете вино из тетрапака, не верьте этим людям, скорее всего, обман. Но мне кажется, все, кто покупают вино в тетрапаке, они и сами знают, что это не совсем вино.
Деловая газета «Взгляд» пишет, что стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов оценили в 1,6 триллионов рублей.
В России каждый год выбрасывают 17 миллионов тонн еды, я даже смотрю. Это прям даже страшно.
Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года. Больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, как говорится в этом исследовании.
Но вместо этого 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны, значит, этих всех отходов и свалки, где загрязняют почву, воду, воздух, выделяя токсины и парниковый газ. А потом люди выходят и говорят: «Воробьев, убери свалку!» А это оказывается в основном именно то, что они не доели, да?
Лишь бы пожаловаться.
Ну, да, что поделать.
Ну, и торговые сети чаще выбрасывают молочные продукты, это почти половина всех отходов, а затем следуют уже продукты из зерна и картофеля.
Ну, понятно. Спасибо большое. Вера Клюева была с обзором печати, это было незабываемо. Спасибо. И великолепно. Вера, приходите еще обязательно, а мы идем дальше. Поздравьте парней с уголовного розыска с праздником. Ура, товарищи, пишет Спира. Да, всех бывших, настоящих и будущих поздравляю сразу. Да, действительно. Свалочный газ называется, Эндрю. Слушайте, Эндрю, ну ведь серьезная история. Вот если... Да, давайте мы поговорим об этом. Почему мы об этом не говорим? Кстати, сегодня, и это очень важно, я вам хочу... Ну, не вам, я, наверное, Насте как хочу помочь, Аношка. У нас сегодня, точнее, у нее в гостях в программе «Хороший вопрос» Алексей Масленников будет, редактор портала отходы.ру. Как раз вот про все эти истории будете говорить, как там с мусором дела обстоят. Стоимость ежегодно выбрасываемых россиянам продуктов оценили в 1,6 триллиона рублей. Можно было бы прокормить 30 миллионов человек в течение года. То есть мы выбрасываем еду, которой можно было бы накормить одну какую? Пятую часть нашего населения. Даже это, ну, больше, чем... одну пятую часть населения можно было бы накормить. Нас-то всего там, ну, я говорю, 150 миллионов, поэтому одну пятую вроде как. Представляете? То есть, если вот так задуматься по-хорошему, как мы живем и как у нас все организовано, получится, что мы, некоторые из нас жируют, ну, жируют. Когда вот бросил колбасу какую-то в холодильник, она у тебя там испортилась, потому что ты ее не ел, тебе было лень, или ты ел еще какую-то колбасу, да и ты и выбросил это все. Хотя можно было, в принципе, накормить нуждающихся. Вот так, если задуматься, да? Или когда человек не может просто взять и купить сыр один, который ему нравится, и покупает сразу там 5 видов сыров, Да-да, я сталкивался с таким в жизни. Вот 5 видов сыров, и все эти 5 видов сыров просто погибают в холодильнике. Более ничего. Один, слава богу, если съели, а все остальное просто лежит, никому не нужно, и также выбрасывается. Потому что собаки такое не едят, вот, коты такое не едят, ну, а... И никто такой, в общем, и не ест. А людям и давать не надо, потому что это опасно для здоровья. Ну, как странно получается. А вот, кстати, я замечал много раз, когда, например, приходишь в какое-то заведение, где можно поесть, как некоторые люди чуть-чуть не доедают то, что заказывают. Вот они возьмут несколько блюд, здесь поклевали, там поклевали. Я понимаю, что это, в принципе, да, демонстрация того, что у тебя есть возможности, у тебя есть такой уровень дохода, который позволяет тебе заказать, да и не есть. Но, с другой стороны, а зачем ты это делаешь? Может быть, тогда заказать себе столько, сколько ты съешь, а не брать все и потихонечку клевать и выбрасывать, ну так, чисто по фану, как говорится. Enjoyate life в этом смысле. Может быть, не меньшая enjoyность вам принесет, если вы, ну это вот некое ощущение того, что вы кого-то накормили, другого. Представляете, как это круто? То есть можно кого-нибудь накормить? Нет? 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня тоже зовут Алексей.
Да.
Позвольте по поводу вина и еды в целом две небольших ремарки.
Давайте.
Смотрите, у японцев есть замечательная пословица, что ищи все беды своего здоровья на дне своей тарелки.
Mm-hmm.
И, к сожалению, у нас потребитель зачастую покупает продукты, которые наиболее дешевые. Я бы всем слушателям...
Так еще и не едят их потом.
Да, я бы всем слушателям посоветовал бы читать состав. Вот, например, такая безобидная вещь, как кетчуп, на ней... Прямую указано, что продукт содержит добавки, вызывающие расстройство внимания у детей.
Не видел никогда, кстати.
Вот я тоже как-то не задумывался, а потом думаю, да, почитаю.
Это на любом кетчупе такое написано? Или?
Нет, вот самый дешевый, казалось бы, вкусный кетчуп, который просто в пластиковых бутылках, там написан состав. И, собственно, так же, как и шпроты, говорят, что после вот, шпрота, которые всегда были любимы всеми на Новый год, организм приходит в себя после канцерогенов примерно месяц.
Ничего себе. Шпроты?
Да.
Ну, это, наверное, когда из Прибалтики они, от наших-то все хорошо, не? Или тоже?
Честно говоря, там, как я понимаю, проблема в способе именно консервации их, что там используются какие-то добавки, которые тоже достаточно вредны.
Понял, спасибо большое. Виктор говорит, от городов весь мусор, в деревне я что, горит, сожгу в печи, пищевые отходы собаки, кошки, да и куры, пишет Виктор. Ну, в общем-то, правильно вы говорите, Виктор, но с другой стороны, когда у вас есть, вот нас же часто любят говорить эту цифру, 20 миллионов россиян находятся за чертой бедности, у вас есть 20 миллионов людей, а вы отдаете собакам. Это ли нормально? Но у вас есть 20 миллионов людей, у которых проблема с едой, с одеждой, да, с жильем, а вы отдаете собакам. Наверное, это неправильно. Так если задуматься, какие функции сегодня выполняют собаки? Ну, в деревне, конечно, может быть сторожевая собака, я это прекрасно понимаю, но в целом сегодня собака выполняет скорее декоративную функцию, чем какую-либо другую. Это функция развлечения вообще человеческого какого-то. Вот тебе хочется, чтобы у тебя дома кто-то все время сопел, какал, ел, лежал, грелся, тебя грел. Это вот собака, да, и также с этими котами. Я, честно говоря, немножечко удивляюсь отношению одних людей к другим людям, не очень хорошему, но при этом к какому-то потрясающе великолепному отношению людей к домашним животным. Ну, то есть вот эти истории про котов, которых лечат от онкологических заболеваний и тратят на них десятки тысяч рублей, а то, может быть, и сотни, вызывают во мне некие вопросы. То есть ты серьезно считаешь, что лучше лечить своего кота, чем те же деньги, например, направить на лечение ребенка? Ну, то есть, видимо, да. Видимо, люди так и считают. А почему? Это же скотина просто, это же просто кот. Не, понятно, что издеваться над котом не надо. Понятно, что плохо, если ты садист какой-то страшный и там, забиваешь собак на улице палками. Вот знаете, ну, бывают. Или там котят каких-то убивают, живодеры. Нет, это очень плохо. Но если речь идет о том, что скотинка заболела,
Заболела, ну и помирает. Ну и ладно, что теперь? Ну, люди умирают, а ты помогаешь кому? Коту. И то есть получается, что мы к животным относимся лучше, чем к человеку. Это странно, правда? Потому что я так предполагаю, когда нам потребуется помощь, например, а может же так случиться, что нам с вами потребуется помощь, люди будут помогать, продолжать своим черепашкам домашним, там-то, хомячкам, морским свинкам, а мы сгинем, правильно? Ну, нам это не помогут. Потому что как мы делаем, так и нам делают, логично же, правильно? Все занимаются своими котами и собаками, вот. И отсюда все вот эти фразы, что собак люблю больше, чем людей, чем больше я узнаю собак, тем меньше я люблю людей, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Ну, вы поняли, да? Не странно это? 7373948. Не произошло ли у нас, знаете, в определенный момент модель мира стала антропоцентричной, а может быть сегодня она какая-то даже зооцентричная, нет? Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да.
Ну, мне кажется, понимаете, такое нововведение очередное на нашем пехоте, вторая, да, половина.
Угу.
Потому что мода такая вот, мода, стиль, конечно, вы правы, то, что в деревнях и селах там несет функцию животное, непосредственно охранное, оно не меньше нелюбимое, чем в городах, в крупных. И, конечно, главное, чтобы человек достойно занимался здоровьем и, так сказать, воспитанием собаки, а не просто погладил, и она у него ходит, там волосы по квартире, знаете, вот разбрасывает.
Угу.
Это просто, мне кажется, вот эти вот коте, помните, кошечки.
Ну,
раньше
да.
Как были? Если попугайчики и рыбки, все, ну, может, какой-то там хомячки. А я знаю, у меня вот знакомый попугай, ой, не попугай, прошу прощения, пингвин ходит по квартире. Ну, угу. Что ж теперь? Все же не могут пингвинов, экзотику, у тебя держать.
Ну, да.
Удавы ползают. Пройдет время, может быть, вообще люди скажут, давайте все-таки займемся непосредственно детьми, любимыми своими.
Ну, может быть, да. Ну, правда, сейчас очень много внимания вот именно какой-то живности такой. Они же, так сказать, можно я скажу прямо, безмозглые. Ну, в смысле, не люди, а животные эти. Они даже, в общем-то, не осознают своей смертности. А человек-то страдает, когда ему говорят, там, тебе год осталось. Или два.
Понимаете, я согласен, но мне кажется, это больше к одиноким людям. Вот, особенно девушкам, почему заводят собачки. Я вот смотрю, все одинокие в подъезде, все с собачками,
угу.
Что характерно.
Ну да, потому что они любят больше собачек. Вот они и с собачками, и одинокие. Потому что любили бы они людей, не были бы одинокими. Это же очень просто. Как ты к людям, так и люди к тебе. Это же прямо закон. Разве нет? Разве не так? А что теперь, люди сами виноваты, что бедные есть? Что народ сам не кормит бедных, что ли? Вот вы даете, пишет Денис. Вот не поверите, Денис, да. Да, вот получается, что так. Потому что кому-то дается, а кому-то не дается. Вот как так получается? По разным причинам. И я и спрашиваю, а почему, например, между котом и человеком другой человек выбирает кота? Ну, давайте, окей, давайте дальше пойдем. Давайте между человеком и деревом выбирать дерево. Давайте между человеком и чем еще? Что бы такое вот вам придумать даже, я не знаю. Человеком и вымышленным персонажем выбирать вымышленного персонажа какого-то. Давайте. Давайте любить артистов кино. Вот больше, чем тех, кто с вами дома. Вот, любить даже не то, чтобы этого артиста за его работу, а те образы, которые он создает на экране. Давайте больше любить, не знаю, какого-нибудь героя фильмов Дензела Вашингтона, чем своих родителей. Ну, давайте. Ну, собак больше, чем людей, правильно? Ну, это логично же. Ну, точнее, вы поняли. Между человеком и предметом, например. А, не, ну, между человеком и предметом выбор уже давно сделан в пользу предмета, это ж понятно. Между человеком и предметом выбор в пользу предмета. Очень легко это увидеть, опять же, в общественных заведениях каких-то. Ты приходишь и видишь, как люди вместо того, чтобы друг с другом поговорить, сидят в телефоне. Все, предмет. Выбран предмет. Вы скажете, они сидят в телефоне и разговаривают там с другими людьми. Ну, интересно, а зачем тогда они с этим человеком встретились? Так встретились бы с теми, с кем говорят сейчас и переписываются в телефоне, и сидели бы и разговаривали. Но весь интерес в том, что как только они встретятся с ними, они все равно будут сидеть в телефоне и писать кому-то еще. То есть человек выбирает, ну, выбрал в определенный момент предмет. Ну, и с автомобилями такая же ведь история. И с недвижимостью такая же история. С одеждой такая же история. Вот в излишествах живем, и в избытке у нас одежды. Ну, правда, ну, столько не надо. Я уверен, что вот ваш гардероб сейчас возьми, но не все, не все, понятно, кто-то наоборот нуждается. Возьми ваш гардероб, у вас так много одежды. И, скорее всего, в определенный момент вы понимаете, что вам некуда новую вешать. И, а куда же девать старую? Да вы просто ее выкидываете, правильно? А кому-то, может, одежда и пригодилась бы себе вполне. А может, просто ей не надо было ее и покупать, эту одежду вам, потому что она вам была не нужна. Ну, какая пустая трата денег. Может быть, стоило эти деньги потратить, ладно, на кошку. Ладно, на кошку, накормить котят каких-нибудь, почему бы и нет. А может быть, лучше даже и людей накормить, как вариант. Не знаю. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, день добрый, Геннадий.
Да.
Вы знаете, немножко все-таки понятия так подменяются, вот как вы сейчас говорите.
Объясните.
Объясню, постараюсь, по крайней мере.
Давайте.
Да, вот мы говорим, да, вот, вы, как ты относишься к людям, так и они к тебе.
Ну, в общем, да.
Но это на самом деле и взаимно, и как к тебе относятся, так и ты будешь относиться. Полной гармонии, наверное, не будет никогда.
Нет, конечно. Но да, 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 говорите.
Знаете, ну как, вот да, вот да, можно отдать туда, можно сюда. Ну, можно так сказать, знаете, вот идут все время рекламы на всех радиостанциях.
Угу.
Заплатите там детям там за смс-ку, пошлите.
Ну, да, да.
А почему, может быть, тогда не пригласить какую-нибудь звезду, вот эту вот губастенькую, которая гонорар заплатить, а отправить эти деньги точно так же на лечение детей?
Не понял. Какую звезду?
Ну, вот приглашают, ну, как вот, приглашают отдельные радиостанции там каких-нибудь там, ну, не буду называть звезд наших, вот, ну, светских львиц и прочих. Они же не за даром туда приходят.
Куда?
На радио, вот, на передаче. Вот, а радиостанция, мне же вот посылать вот эту рекламу, пошлите смс, ну, и пойдут деньги ребенку. Вместо гонорара звезде, который и так там найдет, что где-то зовут. А послать эти деньги действительно ребенку.
Гонорар...
Вот, что-то я не слышал.
А вы, то есть вы думаете, что звездам платят гонорары за то, чтобы они пришли на радио?
А я знаю, что платят, простите.
Да, серьезно? Я, да. Я для себя это впервые просто открыл. А,
ну,
то есть вот... есть,
ну, может быть, у вас и нет, я не знаю, я с вашей радиостанцией общался, но не приходилось.
Ну, имеется в виду, какой-нибудь артист, певец приходит, вот ему платят деньги за то, что он пришел, да?
Да.
Ну, хорошо, понятно. Ну, странно это.
Есть ведущие, которые в утреннее шоу приглашают людей за деньги, ну, это я точно знаю.
Да?
Да.
Как хорошо, что я никого не приглашаю никуда, смотрите, да, у меня все бесплатно.
Возможно. Кстати, можно еще такой вопрос?
Да, пожалуйста.
Неожиданный немножко. Вы же из Уральска, да?
Да.
В общем, рода-то. А там Чапаев на вокзальной площади еще живой?
А что же, я же не знаю уже, понимаете, какое дело.
Не в курсе, да?
Да.
А, жаль, хороший город на самом деле.
Хороший, хороший.
Часто там бывал.
Безусловно. Спасибо большое, спасибо. Жестокая правда, я сейчас заплачу, без иронии, пишет Павел Кузяков. Ну вот да. Павел, ну а как так получается? Одежду, которая не нужна, отдают в синагогу нуждающимся, пишет Борис. Ну вот, а можно отдать не только в синагогу, можно просто пойти да отдать кому-нибудь нуждающемуся. Правильно? Да другу своему хотя бы. Вот есть же у вас, смотрите, например, друзья, которые живут хуже вас. Ну подарите ему что-нибудь такое, свое отдайте. А что нет-то? Ну, правда, очень много вещей, которые нам не нужны. Вот у меня много вещей, например, которые мне не нужны. И вот они у меня просто есть, как так получилось. Может, что-то купил в определенный момент, может быть, подарили. Ну, вот. И я так периодически просто там отдаю какие-то вещи, которые... Я им просто не пользуюсь, они мне не нужны. А кому-то они прям очень сильно нужны, понимаете? Вот прям очень сильно нужны, они нуждаются люди. А, так, общаться нужно не в интернете, а в реальной жизни, пишет 32-й. Ну, интернет упрощает какие-то вещи, понимаете? Какие-то усложняет, какие-то упрощает. Вот раньше, чтобы с родителями поговорить, если они живут в другом городе, это как, какие сложности нужно было да, пройти, сколько испытаний. А сейчас, ну вот, 3 секунды набрал просто, поговорил. Это тоже очень хорошо, это, мне кажется, дает возможность не терять вот этой связи между родными. Человек может сам о себе позаботиться, а животное нет, пишет харьковчанин. Фу. Ну, голуби же как-то сами о себе заботятся. Вы понимаете, да, харьковчанин, что домашние животные не могут сами о себе позаботиться. То есть человек в определенный момент взял диких животных, сделал их домашними, и теперь о них заботится. Именно поэтому о них приходится заботиться, потому что мы их сделали домашними. Но раньше хотя бы в котах была логика. Коты ловили мышек, которые ели еду. Понимаете? А сейчас каких мышек ловят ваши коты? Ваши коты сейчас — это украшение. Это просто украшение, это развлечение. Вы просто развлекаетесь, у них нет функции. Собаки, вы ходите, вот у вас, например, ну пусть будет у вас Джек Рассел. Вы что, ходите на охоту? Ваша собака достает лис из нор? Ну, честно скажите. Может быть, у вас спаниели, вы любите сходить пострелять уточку?
и спаниель вам достает из каких-нибудь озер, болот и прочего, достает вот так вот туда, лезет, и приносит утку. Ну, нет. Может быть, ваша квартира строго-настрого охраняется какой-нибудь собакой, и без нее совершенно было бы небезопасно жить. Да нет, наверное. Может быть, волки приходят в ваше селение, и поэтому вам нужны псы, которые способны этих волков отогнать от селения. Что-то у меня есть подозрение, что нет у вас ни одного, ни другого, и во всяком случае надобности в этих псах тоже нет. Ну вот себе люди берут бойцовых каких-то собак, да. Что, они где-то на боях каких-то? Да нет, просто берет себе какую-то машину, которая все может уничтожить вокруг, и ходит с ней, кормит ее. А ест она, ой, я думаю, что побольше, чем дети. Ну вот прямо физически намного больше наверняка какой-нибудь ротвейлер ест, чем ребенок, правильно? Чем, может, даже два ребенка. Ведрами же жрет скотина такая, огромная же собака, ну правда. Или какая-нибудь московская сторожевая, это же мрак. А кавказская овчарка, вы видели ее размеры? И вот когда кавказская овчарка просто сидит у вас где-нибудь там в вольере, да, и смысла в ней нет, она ничего не охраняет, да, мимо нее пройдут преступники так же, как и все остальные проходят, просто потому что если эту собаку держать не в вольере, она сожрет прямо-таки и вас. И вы ее кормите кусками мяса, какими-то кашами, все что угодно вы в нее пихаете, а ей все мало и мало. Нет, нет, это не так, показывает мне Евгения Волгина. С собакой надо гулять, пишет Прео на Прео. Да, да. У меня собака периодически ловит мышей на участке у дома и приносит на крыльцо, пишет Башер. Вот вам она и нужна. Это у вас собака так делает? У меня так кошка делала. У меня вообще был кот крысолов. Представляете, крыс ловил. Не каждый кот может взять крысу вообще-то. Многие коты крыс боятся. Многие собаки крыс боятся. А этот брал. Хорош был. Кличка у него была Том. В честь Тома, из Тома и Джерри, конечно, да. А бомжи не нуждающиеся, перестанем выбрасывать у бомжей, голод будет, и одеть нечего, пишет Рыжик. Так вы подойдите им и дайте, и накормите их. А если они у вас деньги требуют, так вы не давайте им денег, вы их накормите, опять же, да. А если они не захотят быть накормленными, так, может, они и не нуждающиеся вовсе, а по какому-то другому своему разумению находятся в таком состоянии. 11.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра. Хотя сегодня же пятница, наверное, да? А, сегодня пятница. Хороших вам выходных, до понедельника, и да пребудет с вами сила.